Азан.кз представляет.
Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассаляту вассаляму аля сайидина ва каидина ва кудуатина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахума аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزيدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت باورلار
قرمت جماعات Уважаемые братья, уважаемый джамаат, пусть сегодняшняя встреча запишется перед Аллахом, и пусть Он сделает нашу встречу одним из благословенных и окруженных ангелами собраний. Несомненно, эта встреча предназначена для того, чтобы понять и осмыслить калям, слово Аллаха. Итак, мы продолжаем, и сегодня по воле Всевышнего мы перейдем к самому тафсиру. Аллах сказал в священном Коране: «И когда же ты, о верующий, читаешь Коран, то обратись за защитой к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями проклятого». Таково повеление Аллаха. Таким образом, перед чтением священного Корана нам надлежит прибегать за защитой к Аллаху. В арабском языке в шариате это принято называть «алистиаза». Это слово означает «прибегать за защитой к Аллаху от проклятого сатаны, лишенного его милости». Один из известных сахабов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, глубоко владевший наукой фикх, Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху, делает ривайят следующего хадиса: «И обращаясь за защитой к Аллаху, слышащему, знающему, от проклятого шайтана, от его высокомерия, его колдовства и лишения рассудка». Давайте разберемся в его значении. Слово «аузу» происходит от слова «ааза». Ученые дают этому слову два значения. Первое значение – это просить покровительства у обладателя великой силы и могущества. Второе значение – это, подчиняясь и повинуясь могуществу Всевышнего Аллаха, просить у него защиты. Мы просим у Всевышнего не просто помощи и покровительства, а просим у него помощи, повинуясь его повелениям и признавая его могущество. В хадисе пророка указываются эти два значения слова «аузу». Возникает вопрос, пришло ли это в качестве извещения или в качестве мольбы? Ученые говорят, человек, произнося «аузу билляхи минаш шайтанир раджим», «я прибегаю к защите к Аллаху от проклятого шайтана», перед чтением Корана извещает о своем состоянии. То есть он извещает: «О мой Господь, я начинаю читать Коран, ища убежище и покровительство у Тебя от побиваемого шайтана». А другие ученые говорят, что это означает мольбу, даже если с арабского языка глагол находится в третьем лице, в форме извещения о своем состоянии. Это означает мольбу. Перед началом чтения Корана человек молит о покровительстве Аллаха, то есть: «О всеслышащий мой Господь, одари меня своим спасением, защити меня. О всезнающий мой Господь, защити меня от зла и вреда отогнанного шайтана». Таким образом, человек произносит мольбу как: «О Аллах, я собираюсь читать твой калям, слово. Убереги меня и окружи своей защитой во время чтения твоего каляма». Перед чтением священного Корана, если скажет: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим», «я обращаюсь за защитой к Аллаху от проклятого шайтана». Все это связано со словом «аузу». Теперь перейдем к словам «минаш шайтанир раджим» от проклятого шайтана. Для начала разберемся, что означает, когда мы произносим «прошу защиту от шайтана». От какого его вреда мы должны искать защиту у Аллаха? Как говорят ученые, первое значение – это от его наущения. Подобно току крови, шайтан, иблис, течет в наших жилах для осуществления своих козней. Иблис – это создание Аллаха, давшего ему обет. Его главная цель до судного дня – сбить потомков Адама с прямого пути. Поэтому Всевышний учит нас перед каждым чтением Корана постоянно прибегать за защитой к Аллаху от наущений и козней иблиса, шайтана, который дал обет Аллаху сбить с пути истины людей. Если мы приступим к чтению Корана, не обратившись к Аллаху за защитой от шайтана, то будто мы читаем калям Аллаха смежно с наущениями Иблиса. Таким образом, прежде чем приступить к чтению слова Аллаха, нам необходимо преклониться перед Аллахом, очистить себя, наши души и языки. По причине наущения Иблиса наши языки могут произносить различные плохие слова, будь то сплетни или клевета. Руками и ногами можем совершать что-то плохое. В дополнение к этому, из-за научения Иблиса, своими глазами мы можем увидеть нечто плохое, запретное, или в мыслях думать о чем-то нехорошем, недозволенном. Поэтому говорится, что при чтении каляма Аллаха нужно испытывать уважение к слову Аллаху, прибегать к Аллаху за защитой, очистить себя и только после этого приступать к чтению. Иблис не один, у него существуют помощники. Каждое утро Иблис отправляет своих подчиненных на работу, дав каждому задание. Сбивайте людей с прямого пути, научайте их, подвергайте преступлениям. С такими словами он отправляет их каждый день. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Шайтанов из числа людей и джиннов». Он не говорит «один шайтан», он говорит во множественном числе: «Шайтанов из числа людей и джиннов». Значит, Иблис не один, у него есть воины. В одном из ривайятов в сообщении сказано: «Иблис, поручив задание, отправляет своих воинов каждый день на работу, а вечером ждет обратно». Каждый из них дает отчет. Один из них говорит: «Я подтолкнул одного человека к неверию». Другой говорит: «Я заставил одного человека выпить спиртное». Третий говорит: «Я заставил одного человека совершить преступление». И много других отчетов. Как: «Я заставил одного человека совершить воровство», «Я заставил одного человека запоздать с намазом» и так далее. Из всех подобных отчетов приходит один из помощников Иблиса и говорит: «Я развел такого-то и такую-то, разрушил их семью». На что Иблис отвечает: «Вот, самую большую работу выполнил именно ты», и повышает степень этого воина. Почему? Потому что разрушение семьи – это начало всех бед. Если испортится семья, то портится и мужчина, и женщина. Дети не получают должного воспитания. С разрушением семьи начинается все плохое. Почему у нас сейчас так много преступлений? Если взглянем вокруг, то увидим, что каждый день совершаются различные преступления. Да упасет нас Аллах. Все это по причине разрушения института семьи. Статистика разводов у нас очень высокая. Об этом говорят и публикуют во всех официальных источниках. Разводится около 40% семей, зарегистрировавших свой брак. Впоследствии, по причине отсутствия нормальной семейной жизни, человеческая психология портится, и людьми овладевают разные мысли, и они идут на преступление. Из таких испорченных семей вырастает поколение, не познавшее нормального воспитания. Такое поколение без полноценного воспитания с религиозной, моральной и духовной точки зрения обладает лишь легкомысленной психологией и легкомысленным характером, по причине чего они совершают разные преступления. Я привел данный ривайят, чтобы показать вам, как Иблис поручает задания своим воинам. Наши ученые, из них имам Аль-Маварди, говорит, что здесь имеется в виду, прибегая к защите Аллаха от наущения шайтана и его помощников. Каково значение слова «ар-роджим»? Одно из значений слова «ар-роджим» – это «роджим». Слово «роджама» означает «гнать что-то» или «закидывать камнем», «удалять от себя». То есть первое значение – это преследующий, закидывающий камнями, отдаляющий, бросающий. Почему? Потому что шайтан бросает все плохое в сторону человека, все время гонится за людьми, чтобы прицепить к ним что-то нехорошее. Иблис постоянно гонится за нами, именно поэтому он является преследующим, бросающим, закидывающим плохими вещами. Второе значение тоже может быть из смысла истиазы. Об этом говорят наши ученые по тафсиру. Вы знаете, что Коран дает не одно значение. Коран – это слово Аллаха, включающее в себя несколько значений в лоне шариата, связанные кратко и ясно. Поэтому наши ученые, дабы умма не понимала Коран только в одном значении, показывают нам несколько значений отдельных слов. Второе значение – это прогоняемый, побитый камнями, отдаленный. Потому что Всевышний Аллах закидывает шайтана звездами, прогоняет, наказывает. Ведь иногда же звезда падает, как молния поражает какую-либо вещь. Так и звезда, падая с неба, настигает шайтана, наказывая и преследуя его. Если значение слова «марджум» – прогоняемый, то это значит быть подвергнутым всему плохому. Начало всех преступлений, объект, распространитель всех неприятностей – это шайтан. «Ар-роджим» означает также творение Всевышнего Аллаха, приносящее человеку все беды и преступления. Ученые дают и третье значение этому слову. Это проклятый Аллахом, то есть лишенный милости Всевышнего Творца. Иблис – недостойный милости и благодати Всевышнего. Значение слов в вышеприведенном хадисе от Абу Саида Аль-Худри: «Мин нафхихи, ва мин нафсихи, ва хамзихи». В хадисе «нафх» – это высокомерие шайтана, Это означает, я обращаюсь к Аллаху со следующим дуа. Спаси меня от высокомерия шайтана и порчи моей души. Нафс – это колдовство шайтана. Шайтан, иблис, может околдовать человека. В народе говорят, его бес попутал или бес вселился. Также и шайтан цепляется к человеку, может подчинить его себе или, вселившись в него, подтолкнуть к плохим действиям. Смысл хадиса в обращении к Аллаху со словами «О Аллах, защити меня от этого». Далее слово «вагамзихи» дает значение «защити меня от шайтана, лишающего рассудка». «Гамз» – это когда шайтан лишает человека здравого смысла. Вам известно, что Всевышний Аллах дал шайтану возможность. Иблис и делает работу, целью которой является сбить человека с прямого пути вплоть до судного дня. Аллах послал нам Иблиса в качестве испытания, дабы посмотреть, попадемся ли мы на наущение шайтана или последуем пути Аллаха. Если Иблис является врагом человека до дня суда, то для всех нас Иблис является испытанием до конца жизни. Мы не сможем избавиться от него. Когда Аллах создал нас, Он создал и испытание для нас. Да сохранит нас Аллах от бед и наущения шайтана. Аминь. Поэтому мы должны защищаться от Иблиса посредством тех путей, которым Аллах научил нас. Придерживаться Корана и Сунны Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, совершать поступки по примеру Пророка, да благословит Аллах и приветствует. Все это связано с истиазой. Теперь переходим к суре Фатиха. Сура Фатиха является самой первой из 114 сур в Коране. Великий ученый Тафсира Катада сказал, что эта сура мекканская, то есть была ниспослана в Мекке. Все ученые, помимо Муштахида, признают, что эта сура была ниспослана в Мекке. А имам Муштахид говорит, что эта сура была ниспослана в Медине. Конечно, мнение большинства ученых может быть ближе к истине. У этой суры существует три основных названия. Первое – Фатиха Туль-Китаб, то есть сура, открывающая книгу. Второе название – Умуль-Куран, мать Корана. А третье – Ас-Сабу Аль-Масани. Об этом говорится в хадисе, переданном от Абу Хурайры, радаллаху анху, где пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ия Умуль-Куран». Прямое значение – она мать Корана. «Ия Фатиха Туль-Китаб». Она, открывающая книгу. «Ия Сабу Аль-Масани». Прямое значение данного названия – семь двойных сур. Сейчас мы это поясним, почему сура называется Фатиха. Фатиха в арабском языке означает «открывающая». Если слово «фатаха» – это «открывать», то Фатиха – это то, что открывает. Коран открывается этой сурой – Фатиха. Так как и написание, и чтение Корана открывается с сурой Фатиха, то и названием ее является Фатиха, то есть сура, открывающая книгу. Если взять ее название «Умуль-Куран», то «ум» происходит от арабского слова «амама» – «впереди», а само слово «ум» означает «мама». Причина в названии суры словом «Умуль-Куран» заключается в том, что данная сура подобна матери всех оставшихся сур, так как сура Фатиха стоит впереди всех других сур. Именно поэтому она названа «Умуль-Куран», то есть «мать Корана». Она опережает все суры, стоит впереди. Все суры считаются распространившимися от нее. Также дополнительное название «Умуль-Куран» – это «Умуль-Китаб», то есть «мать книги». Многие ученые говорят о существовании названия «Умуль-Китаб». Однако такие ученые, как Ибн Сирин, Хасан Аль-Басри, считают, что так называть не разрешено. И так как в хадисе говорится «Умуль-Куран», то и мы должны так говорить. В целом, в шариате про Коран говорится книга. Как суру Фатиха называют Умуль-Куран, так и Мекка имеет свое второе имя Умуль-Куро, что в прямом переводе означает «мать городов». Почему? Потому что она подобна матери всех поселений и городов, находящихся вокруг нее, опережает их и стоит выше всех. Сведения о Мекке мы даем в качестве дополнительной информации. Одна из других причин названия Мекки как Умуль-Куро состоит в том, что данный город стоит в самом центре земли, а все остальные города мира начинаются с города Мекки, располагаются вокруг нее. Третье название суры Фатиха, пришедшее в хадисе, это «Ас-Саба Аль-Масани». «Саба» означает «семь», «Масани» – «двойные», то есть то, что повторяется два раза. Почему так? Потому что суру Фатиха мы повторяем в каждом намазе по два раза. Поэтому и говорится «масани». «Масани» произошло от арабского слова «иснайни», что означает «два». Откуда тогда пришло слово «сабру»? А причина в том, что сура Фатиха состоит из семи аятов. Если же мы приведем значение всего слова на казахском языке, то получится сура из семи аятов, повторяющаяся два раза. В действительности мы читаем суру Фатиха в каждом намазе по два раза. Допустим, в двух ракатах сунны фаджр намаза мы читаем ее два раза. В двух ракатах фарда также читаем два раза. В четырех ракатах фарда зухра намаза чтение суры Фатиха в первых двух ракатах – это обязанность, то есть ваджиб. В других масхабах это фард, то есть если она не будет прочитана, то намаз станет недействительным. А в третьем и четвертых ракатах мы читаем ее дополнительно. Но по фикху, если сура Фатиха не будет прочитана в этих последних двух ракатах, а будут прочитаны какие-либо другие аяты, или произнесено дуа или тасбих, то намаз считается действительным. Основное значение суры Фатиха в первых двух ракатах. Поэтому наши ученые говорят, что по причине ее повторения по два раза в каждом обязательном намазе она и была названа «Ас-сабру аль-масани», то есть сура из семи аятов, повторяющаяся два раза. Что касается слова «Бисмилляхи рахмани рахим» – «Басмала», оно встречается в начале каждой суры, кроме суры «Ат-Тауба». Только сура «Ат-Тауба» начинается без «Басмалы». Даст Аллах, мы расскажем причину этого, когда дойдем до этой суры. А в Коране слово «Бисмилляхи рахмани рахим» встречается еще в одном месте – в середине суры «Ан-Намль». Среди масхабов и ученых нет разногласий в том, что «Бисмилляхи рахмани рахим» в суре «Ан-Намль» является аятом Корана. Все они единогласны в том, что «Басмала» является аятом данной суры. Что касается слова «Бисмилляхи рахмани рахим» в начале каждой суры, имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, и другие ученые ханафитского масхаба говорят, что это является аятом только в суре Аль-Фатиха. А во всех других сурах, как считают они, эти слова были введены пророком, саллиллаху алейхи вассалям, по приказу Аллаха, чтобы указать начало каждой суры. Имам Шафи же говорит, что «Бисмилляхи рахмани рахим» является первым аятом каждой суры. Таковы взгляды этих ученых на вопрос, является ли басмала аятом Корана или нет. Теперь, что касается слова «бисмилля», в каком смысле оно здесь используется? То есть, в повелительной форме или в качестве извещения? Наши ученые говорят, а точнее один из известных лингвистов исламского и арабского мира, имам Аль-Фарра, говорит, что здесь подразумевается повеление Всевышнего Аллаха, то есть повеление Аллаха, как «начни с именем Аллаха милостивого и милосердного». Всем нам известно, что есть хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в котором говорится, если кто-либо начинает дело без произнесения басмалы, без произнесения имени Аллаха, то в этом его деле не будет блага. Все добрые дела нужно начинать с басмалы. Собираемся сесть верхом – бисмилля. Собираемся сесть в машину – бисмилля. Собираемся зайти в дом – бисмилля. Но другая ситуация, если вы посещаете комнату для исправления нужд. Мы идем туда, произнеся дуа. «Аузу бика миналь хубуси валь хабаис». «О Аллах, я прибегаю к тебе от зла шайтанов мужского и женского пола. Прибегаю к защите Аллаха от зла, которое может быть там». А один из лингвистов, Аз-Заджадж, говорит, что «басмала» здесь означает «извещение». На самом деле «бисмилляхи рахмани рахим» не означает понятие «как я начинаю» или «начни». То есть эти слова в буквальном смысле переводятся как «с именем Аллаха, милостивого и милосердного». А глаголы «начинаю» или «начни» прибавляют ученые муфассиры. Значит, по мнению Аз-Заджаджа, каждый мусульманин, который произносит басмалу, сообщает о своем совершаемом действии, деянии. То есть он заявляет, что начинает свое дело с именем Аллаха милостивого и милосердного. Таковы мнения ученых относительно басмалы. В повелительной форме используется или в качестве извещения, оба взгляда верны. Если руководствоваться вышеупомянутым хадисом пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то Всевышний Аллах повелевает нам и предостерегает нас не начинать дело без произнесения басмалы. И во втором смысле мы извещаем о своем состоянии, говоря: «Вот мой Господь, я начинаю свое дело с Твоим именем, так, как Ты велел». А что касается слова «исм», оно означает «имя». А теперь вопрос в том, каков корень этого слова. Имам Аль-Фарра говорит относительно этого. Данное слово происходит от арабского слова «сима». «Сима» означает «знак», то есть каждая вещь известна и отличается от другой своим именем. Например, одного из наших братьев зовут Мухаммад. Он выделяет среди остальных своим именем, то есть его имя Мухаммад – его знак. Ученые говорят, что слово «исм» имеет второй корень. По их мнению, это слово «сумуу», что означает «подниматься, возвышаться». Потому что чье-то имя поднимается и делает человека, либо предмет, который носит это имя, известным. Если человек будет праведным и образованным, или какая-то вещь будет ценной и важной, то имя его будет известным, почитаемым и уважаемым. Это мнение ученых, которые утверждают, что слово «исм» произошло от слова «суму». То есть знать, что арабы называют выражение «Аузу билляхи минаш шайтани раджим» истиазой, а слова «бисмилляхи рахмани рахим» сокращенно называют «басмалой». Например, арабы говорят, прежде чем говорить, он сказал «бисмилляхи рахмани рахим». Что касается имени Аллах, наши ученые говорят, что оно достойно только Господа нашего, Всевышнего Аллаха. Никто не может быть назван Аллахом, кроме Всевышнего. Затем, указывая на второе дополнительное значение, говорят, что слово «Аллах» означает «нет подобного ему». То есть нет никого достойного этого имени, подобного владельцу этого имени. Об имени Аллах имам Буханифа, да помилует его Аллах, пишет так. Это величайшее из имен Всевышнего Аллаха. Приводится в хадисах, что Всевышний Аллах примет мольбу человека, который делает дуа посредством этого величайшего имени. Имама Абу Ханифу мы называем великим имамом, имамуль-Аллам, а имя Всевышнего Аллаха – аль-Исмуль-Аллам, и никто не имеет ничего общего с Всевышним касательно этого имени. Почему мы говорим это? Потому что некоторые творения описываются именем некоторых атрибутов Всевышнего Аллаха. Например, свойство видеть Всевышнего Аллаха бесконечно, оно не подобно нашему, но при описании о человеке также говорится «басыр» – видящий. И Всевышнему Аллаху говорится Басыр, Всевидящий. Но никто не называется Аллахом, кроме Всевышнего. Это то, что имели в виду наши ученые-муфассиры. Ученые-муфассиры также поднимают вопрос, является ли имя Аллах данной сущности Аллаха, или оно происходит от некоторых действий или атрибутов Всевышнего Аллаха. Многие ученые говорят, что это имя данной сущности Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах видит все, отсюда и его имя Всевидящий. Это является атрибутом Всевышнего. Также Аллах Всевышний дает жизнь, поэтому его называют Мухий, дающий жизнь. Однако имя Аллах не такое. Это имя, данное сущности Всевышнего. Некоторые ученые говорят, что Аллах происходит от слова «Илях», а корень слова «Илях» происходит от слова «Валлах», то означает «взывать к нему от боязни». Говорится, люди боятся всего дурного, взывают к Всевышнему словами «О Господь наш, помоги нам!» Поэтому Бога называют Илях. От этого названия происходит имя Аллах. Это один из тафсиров, одно из пояснений, которое приводится в книге тафсира имама Аль-Маварди. В арабском языке также есть слово «Улюхия». Существует мнение, что слово «Аллах» происходит от этого слова. Прямое значение слова «Улюхия» – «поклонение». Таким образом, согласно этой версии, имя Аллах означает «Создатель, достойный поклонения». Люди поклоняются ему, делают суджуд, земной поклон, поэтому его называют Илях, Аллах. Есть еще один вопрос, на который следует обратить внимание. Мы говорим, что у Всевышнего Аллаха есть имена, как Илях, Аллах, а эти имена даны ему из-за того, что люди поклоняются ему, или от того, что он сам достоин поклонения. Муфассиры говорят, что Всевышний Аллах – создатель достойный поклонения, поэтому его называют Илях, Аллах. Не потому, что люди поклоняются Ему. Всевышний Аллах был достоин поклонения до того, как люди поклонялись Ему. А если мы будем называть Его Аллахом только из-за того, что люди поклоняются Ему, то ведь люди поклоняются разным вещам. Сегодня люди поклоняются Иисусу, камню и даже некоторым животным. Тогда получается, что все они станут Аллахом? Нет, это не так. Его называют Аллахом, потому что Всевышний достоин поклонения, а другие недостойны. А что касается слов «Ар-Рахман», «Ар-Рахим», они оба имена Всевышнего, которые выполняют роль атрибутов. Среди муфассиров есть разногласие в том, является ли слово «Ар-Рахман» арабским, или оно заимствовано из другого языка. Некоторые ученые, такие как Саляб, говорят, в Коране есть аят, где арабы спрашивают пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говоря, «Кто же этот Ар-Рахман? Выходит, что мы покоримся твоему повелению и только?» Стало быть, это слово было заимствовано из иврита, поэтому мы не можем назвать его арабским. А некоторые ученые говорят, что это слово происходит от арабского слова «рахма», что означает «милость», «милосердие». Что касается слова «ар-рахим», то это точно арабское слово, и происходит оно от слова «рахма». Слово «рахма» означает «благоденствие». Другими словами, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вама арсальнака илля рахмата лил-аалямин». «Мы послали тебя, о пророк, только как милость для миров». Всевышний Аллах послал нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как благо и благополучие для миров. Если мы встречаемся в таких собраниях, где учимся добру и делаем наставления друг другу, то все это благодаря учениям нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, религии, которую он до нас донес. Почему милость называется милостью? Потому что она выходит из атрибута Всевышнего, милостивый. Слово «рахман» заключает в себе более широкое значение, чем слово «рахим». Так как слово «рахман» подразумевает милость Всевышнего Аллаха к людям этого мира и к людям, покинувшим земную сень. А сифат, атрибут «рахим», означает, что Всевышний Аллах проявляет свою милость только к живущим в этом мире. Безусловно, Всевышний Аллах – обладатель этих двух сифатов. Другое значение слова «рахман» заключает в себе милость Всевышнего ко всем творениям. То есть Всевышний Аллах милостив не только к тем, кто поклоняется Ему и проявляет набожность, но и тем, кто не уверовал в Него, а также ко всем животным и ко всем существам на земле. Также говорят, что «рахим» означает милость Всевышнего к богобоязненным Его рабам и тем, кто признал Его и поклоняется Ему. Все мы знаем, что на свете есть тысячи, миллионы людей, которые не познали Аллаха, а даже если познали, не повинуются Ему, не познали каляма Аллаха, не подчиняются Его повелениям и не признали Его посланников. Но все они питаются уделом Аллаха, дышат воздухом и насыщаются водой, принадлежащей Аллаху. Вот поэтому он Ар-Рахман. Говорят, что еще одна причина обширного значения слова «Рахман» – это безграничная милость Всевышнего, которая присуща только Ему. Поэтому «Рахман» говорится только относительно Аллаха. Нарекать человека именем «Рахман» неправильно. Всевышний Аллах описал нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как «Рауф Рахим», то есть особенным, милосердным и мягкосердечным, но не описал его как «Рахман». Таким образом, «Рахман» присущий только Аллаху, Его милость, а «Рахим» позволительно говорить ко всем. Человек может быть «Рахимом». Иногда допускается описывать «Рахимом» животного, который проявляет милосердие и любовь к своему дитя. А «Рахман» говорится исключительно относительно Аллаха. Пусть Всевышний наделит нас своей милостью в обоих мирах и убережет нас от гнева своего. Пусть Аллах защитит нас от наущений и уловок сатаны и его помощников. И пусть Аллах не собьет нас с прямого пути. Этим мы сегодня подводим итоги урока. Даст Аллах, следующий урок мы продолжим с второго аята суры Аль-Фатиха. Альхамду лилляхи роббиль аалямин.